Нателла Болтянская и Евгений Ясин в новой программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 12 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Нателла Болтянская. В нашей студии Евгений Ясин. Добрый вечер, Евгений Григорьевич. И хочу попросить вашего комментария по поводу того, что Минфин Российской Федерации разделил стабфонд на резервный фонд и фонд нацблагосостояния.
Ну, это на самом деле не новость, потому что решение по этому поводу было принято ранее при утверждении бюджета трехлетнего в осенью 2007 года. Угу. Смысл такой. Значит, стабилизационный фонд достиг определенных размеров, он постоянно подвергается, значит, нападкам и предложениям, как его можно потратить. Значит, но реально проблема состоит в том, что чем больше накапливается фонд, тем он в большей степени утрачивает функции резерва, который копится на черный день, например, на тот случай, когда, так сказать, упадут цены на нефть, мы не можем от этого уходить, и на другую часть, которая уже может каким-то образом вкладываться, которая может, так сказать, расходоваться, но, так сказать, на определенные цели, в определенных условиях и так далее. То есть она, мы как бы говорим, самое главное, то, что гарантирует нас, остается, а дальше мы будем формировать определенные суммы, которые будем вкладывать с большими рисками. Угу. Значит, вот примерно таково разграничение этих функций и то, что сегодня было опубликовано, о чем было сказано. Было сказано о том, что создан резервный фонд на тот случай, если там упадут цены на нефть. Ну, вообще, в принципе, резервный, который гарантирует...
Который, собственно, является стабфондом.
Да, да, собственно, является стабфондом. И фонд народного благосостояния, его раньше называли фондом будущих поколений, мне это название даже больше нравится, который будет использован на пенсионные цели. Угу. Я не знаю, как именно это будет организовано, но мне лично нравится такая схема, что эти деньги вкладываются как целевой капитал в пенсионный фонд, угу. От этого целевого капитала, или иначе эндаумент, у нас по этому поводу уже принят закон, на доходы от инвестиций из этого фонда проценты вносятся на накопительные счета будущих пенсионеров. То есть сумма накопительных средств на накопительных счетах, которая раньше бралась за счет, в общем, ныне живущих пенсионеров, она будет накапливаться еще из этого источника. Значит, по-моему, это очень разумное решение, потому что до сих пор у нас в значительной степени пенсионная реформа не шла. Потому что, с одной стороны, нам была дилемма, либо брать деньги у ныне живущих пенсионеров для того, чтобы что-то отложить на будущее, либо мы должны были бы отдавать деньги в эту накопительную часть, и страдали бы ныне живущие пенсионеры.
Значит, Евгений Григорьевич, да. А вот частенько звучит такая фраза, ну правильно, и это проедим, чтобы не сказать крепче, да?
Ну, по-моему, там Кудрин уже говорил, что на самом деле там определенные доходы, где-то порядка 30 миллиардов долларов на стабфонд мы уже получили. Ну, вообще-то говоря, я уже имел случай сказать на радио о том, что когда в начале 2007 года начали снижаться цены на нефть, сейчас уже все забыли, но где-то до мая месяца они снижались, а потом они поперли там... с удвоенной скоростью. Но до этого они снижались, и тогда все спрашивали, не провалимся ли мы, не будет ли дефолта и так далее и тому подобное. Я тогда говорил, вот посмотрите, вот сейчас работает стабилизационный фонд, потому что все расходы бюджета спланированы за вычетом стабилизационного фонда, и удар от снижения нефтяных цен принимает и дальше, если будет снижение, будет принимать стабилизационный фонд. Значит, на самом деле это очень разумная схема. И те люди, которые говорят, что ни в коем, что вообще мы делаем глупость, надо немедленно тратить, у нас масса проблем и так далее, они ошибаются. Несколько дней назад в институте проблем экономики переходного периода Егор Гайдар делал доклад относительно тех опасностей, которые возникают сейчас в связи с мировым кризисом. И он отмечал то обстоятельство, что в странах с сырьевым экспортом опасность, чувствительность к падению темпов роста в Соединенных Штатах намного превышает те риски, которые возникают в самих Соединенных Штатах. Мы на определенное время от этих рисков гарантированы, но нужно, так сказать, быть осторожным. И это вывод Егора Тимуровича я полностью разделяю.
Напомню, что в нашей студии Евгений Ясин. Нет, извините, пожалуйста, это я вам тут что-то не то нажала. Я хотела вовсе даже перейти к нашей теме славных 90-х, а вовсе не к новостям. Евгений Григорьевич, в прошлый раз мы с вами... Ну, извините, тут же примчался звукорежиссер меня бить ногами. Я случайно. В прошлый раз мы с вами говорили, собственно, о том, что привело к тому, что происходило у нас, что нас подвело к 90-м. А сейчас у меня другой целевой российский вопрос. А что было делать? Вот, скажем, очень часто там говорят проклятые 90-е, плохие Ельцин и Гайдар. История не знает сослагательного наклонения. Если бы в этот момент, я не знаю, на хозяйстве были, я не знаю, Путин и Зубков, что было бы лучше?
Что было бы там, если бы был Путин и Зубков, я затрудняюсь сказать, но люди, которые тогда были, они были нисколько не более квалифицированы. Угу. Тут высказывался один слушатель относительно того, что эти, так сказать, неучи, инженер Гайдар, инженер Чубайс и какой-то там Гайдар, они, в общем, ничего в этом не разбирались, надо было, чтобы занимались этим делом, ну, крепкие хозяйственники и так далее. Значит, ну, я наблюдал этих крепких хозяйственников, многих, со многими знаком, многих уважаю по-человечески, но это была ситуация, которую нельзя было разрешать с помощью старого опыта. Там какие-то совершенно другие нужны были подходы, и, так сказать, проблема серьезно обсуждалась много раз с разных сторон, и в конце концов более или менее было, так сказать, мы как бы выяснили, в какой ситуации мы оказались. Ситуация была очень простая. Мы оказались в ловушке. Я когда говорю «мы», это не реформаторы, это Россия. Угу. Она оказалась в ловушке, потому что страна разваливалась, экономика разваливалась. Старые рычаги теряли силу. То есть вы могли дергать за какие-то, так сказать, веревочки, скажем, за веревочки директивных показателей заданий по выпуску продукции. Угу. Или за веревочки фондов. Или фондов, я даже не знаю, сейчас уже, наверное, никто не знает, что такое фонды. Угу. Но люди старого поколения знают, потому что это Госплан выделял фонды, потом фондовые извещения приходили на предприятия, выписывали наряды, и пока выписали наряды, после этого заключались хозяйственные договора, и пока все это не было сделано, с Нового года не начинала работать экономика. Значит, вот раздавали фонды, давали директивные задания, вся старая административная система вроде бы крутилась, угу, но ничего не работало, потому что оказалось, что предприятия не стали заключать хозяйственные договора. Я очень хорошо помню, как в 90-м году, в декабре, в Госнабе СССР на Орликовом переулке, значит, было в конце, вот в декабре, было собрано совещание, там было 2500 директоров крупнейших предприятий и так далее, и господин Мостовой, тогдашний председатель Госнаба, который недавно приехал с Украины, он сказал так: ребята, вот вы тут сидите, что хотите, пока вы не заключите договора по выданным нами нарядам, вы не уйдете. В представлении, значит, Мостового и людей, которые работали в Москве в центральных органах, не заключение договоров, это был крах всей системы планирования. И они не понимали, как экономика завтра будет работать без их указаний. Но эта система перестала работать. И директора поступали очень разумно по-своему. Они не знали. Они под эти договора, по этим нарядам получат продукцию и не получат. Потому что уже частично надо было производить госзаказ по более низким ценам, потом можно было продавать какую-то продукцию по более высоким ценам. И, директора рассуждали просто. Это сейчас называется. Они готовились к продажам на спотовом рынке. То есть на рынке случайных связей, где устанавливались контакты, и продажа велась без участия вышестоящих организаций. То есть самопроизвольно, спонтанно начинал формироваться рынок. Но для Госнаба это был кошмар. И, значит, в этом были большие опасности, потому что он начинал формироваться, ну, куда пойдет продукция и как будет складываться это все, сложится все, было неясно. Поэтому вот что моя мысль, я хочу подчеркнуть, что дергать за веревочки было бесполезно. Вот это было уже в конце 90-го года.
Евгений Григорьевич, но все-таки я хочу вернуться к нашим соотечественникам, которые считают себя обделенными, и которые говорят вам, что вы специалисты, люди, которые, так сказать, представляли себе ситуацию, а мы налогоплательщики, которые копили денежки, там, я не знаю, на что-то. И в один прекрасный момент эта наша заначка оказалась изъята. Ну почему? Ну так нечестно. Понятно? Пафос понятен?
Понятно. Значит, я много раз уже отвечал по этому поводу. Вспомню новеллу Проспера Мериме, посвященную горцу, корсиканцу. Угу. Он анализирует характер этих племен. И он говорит, что у этих людей нет понимания того, что может быть случайное, непредвиденное стечение обстоятельств, в котором никто не виноват, но которое случилось, вы понесли потери, и с этим ничего нельзя поделать. А есть ощущение, что кто-то должен быть виноват. Да? Поэтому этот человек идет, у него в голове план вендетты, он спускается с гор, он находит человека, которого он считает виноватым, и убивает. Значит, это, характер горцев, которые соответствуют определенному уровню культурного развития.
Убедили, меня убедили. Да. Тогда позвольте задать вопрос. Вот примеры, да?
Да.
Наверное, в мире что-то все-таки происходило подобное.
Да.
Объясните, пожалуйста, приведите эти примеры.
Да, сейчас я приведу пример, тем более, что кто-то из наших слушателей в прошлый раз еще задавал вопрос относительно того, приведите какой-то пример, который бы показал, который был бы подобен.
Угу.
Вот вы устроили такое вот безобразие, и, ничего подобного никогда не было. А это свидетельствует о том, что взялись за дело люди, которые ничего не умеют. Я хочу сделать два предварительных замечания. Точно подобной ситуации не было никогда, потому что не было случаев перехода от планового хозяйства в рыночное хозяйство в такой большой и очень милитаризованной стране. Не было такого случая. Поэтому кого бы вы ни взяли, с каким бы опытом он ни был, этот опыт был абсолютно бесполезен. Не было известно. Не было известно. Во-вторых, наша наука экономическая, моя наука, занималась в основном идеологической идеологическим оснащением коммунистической партии. Она разрабатывала идеологические вопросы, ну, более или менее практически конкретные экономические вопросы она тоже разрабатывала, но теория была развита слабо. Угу. И поэтому мы оказались не готовы для того, чтобы давать какие-то конкретные рекомендации. Я написал книгу, которая называлась «Хозяйственные системы и радикальные реформы». Она вышла в 89-м году, незадолго до того, как я перешел на работу в аппарат Совета Министров СССР.
Угу.
Там я после долгих мучений, я ее раза четыре переписывал, я пришел к выводу, что мы имеем феномен очень интересный, а именно, что эти две системы, плановая и рыночная, они внутренне очень логичны, плановые, особенно если брать вместе с репрессиями, и, так сказать, и в то же время они абсолютно несовместимы. Как бы вы ни что бы вы ни стали делать, если вы начинаете что-то менять, обязательно делается хуже, потому что нарушается целостность, вот эта внутренняя согласованность. Я нашел, пришел к такому выводу, что единственный случай, когда вот такая совместимость возникает, это когда будут цены равновесия установлены или каким-то образом получены. Но все дело в том, что эти цены равновесия может сделать только рынок. План, сколько бы там ни говорили о этом оптимальном планировании, он практически сделать это не может.
Угу.
Это, значит, одно оставалось, это если вы хотите выскочить, это вот ловушка в этом заключалась. Что бы вы ни делали, делается хуже, идете назад, хуже, вперед, хуже. Ну вот, да, так скажем, человек болеет и умирает в этот момент. Что они собираются делать врачи? Ничего не работает.
Бесполезно.
Значит, были ли примеры похожие? Точно я говорю, такого примера не было, потому что не было точного аналога. За год до этого были эти самые реформы либеральные в странах Восточной Европы, но они были в существенно иных условиях, потому что там степень деформации экономики была намного сильнее, то есть намного меньше, чем у нас. А я обратился, кстати, после нашего прошлого разговора, я обратился к книге Людвига Эрхарда «Полвека размышлений».
Вот на этом месте мы с вами прервемся. Хорошо. На новости, а затем продолжим.